Зорана Джинджича, а организатором ограбления является лидер криминальных структур по прозвищу «Крестный отец». Напомним, что в результате совместной акции шведских и сербских преступников им удалось похитить из хранилища компании ГФОС сумму, предположительно достигающую нескольких сот миллионов долларов. Руководители шведских правоохранительных органов отказались комментировать заявление главы сербской полиции, вызвавшее шоковую реакцию в шведском обществе. Если эта информация соответствует действительности, то есть основания для глубокого беспокойства из-за недостаточной компетенции шведской полиции, считает бывший глава Стокгольмской городской прокуратуры Свен Эрик Альхем. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Это были новости часа. Их представил Александр Бобраков. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Историка, собирающего данные о репрессированных в России немцах, могут осудить за распространение личной информации. Новости сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Оппозиционное движение «Солидарность» проводит антикоррупционный митинг в центре Москвы. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Историку, заведующему кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаилу Супруну предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбор сведений личного характера». Супрун может попасть под суд за работу над проектом по сбору данных о репрессированных на севере СССР в 40-х годах прошлого века этнических немцах и немцах-военнопленных. Информация должна в будущем войти в книгу памяти. Михаилу Супруну уже предложили юридическую помощь в отделении правозащитного центра «Мемориал» в Петербурге. Рассказывает Максим Ярошевский.
Заведующий кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаил Супрун вместе с аспиранткой вуза и полковником УВД Архангельской области Дударевым работали над российско-немецким проектом под названием «Этнические российские немцы, репрессированные в 40-е годы». В сентябре исследователя и руководителя научной работы задержали по приказу Управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области и Ненецкому округу. Рассказывает Михаил Супрун.
Я был задержан 13 сентября. У меня был проведен обыск на работе и дома. Были изъяты все компьютеры, вся информация, моя, там, скажем, часть материалов архива, в том числе и копии документов, вывезенные из архивов из Соединенных Штатов Америки, к слову сказать. Все это было у меня изъято, ну и мне предъявлено несколько, мне кажется, абсурдное обвинение по 137 статье. Это предоставление личных данных в связи с созданием базы данных и книги памяти репрессированных российских немцев. Это мы делали в рамках специального договора между Управлением внутренних дел по Архангельской области. Со стороны Поморского университета этот договор был подписан ректором и германским Красным Крестом. Я там выступаю как исполнитель от УВД, там исполнителем выступает начальник архива Управления внутренних дел полковник Дударев, ну и с германской стороны доктор Антон Бош.
Какие именно данные, какие именно сведения, какая информация могла привлечь внимание ФСБ?
Формально возбуждение дела было связано с написанием кем-то заявление о том, чтобы он не хотел, чтобы сведения об его родственнике попали там либо в открытую печать, или вообще стали бы доступны. Но в соответствии с договором запрещается конфиденциальную информацию вот эту по биограммам распространять и передавать третьим лицам. Как он узнал об этом, ума не приложу, хотя, в принципе, можно догадываться. Это и стало в известной степени поводом для возбуждения дела.
По словам историка Михаила Супруна, работа над составлением книг памяти и исследования, которыми он занимался на кафедре, практикуются в России уже давно, однако законодательство составлено таким образом, что достаточно хотя бы одного человека, который обратился в ФСБ с заявлением, и в суд могут пригласить и ученых, и журналистов.
Сама прокуратура в начале перестройки выступила инициатором создания таких книг памяти, и ФСБ вместе с ними. Далее, до нашего проекта по российским немцам УВД получила приказ и работала по этому приказу по созданию базы данных по репрессированным полякам. 58 тысяч имен уже изданы. Эти биограммы, в принципе, под эту статью можно провести любого журналиста, как вы понимаете, составителей биографических словарей и энциклопедий, то же самое, 75 лет не прошло, поэтому любого человека можно наказать. Отсюда абсурдность статьи. Вот. Но нашелся один такой человек, которого не захотелось, чтобы сведения, информация попала в открытую печать. Я думаю, что такого человека просто нашли.
Сегодня должен был состояться очередной допрос. Он прошел или нет?
Да. Я сейчас вернулся из допроса. В соответствии с 51 статьей Конституции я имею право ни о чем не говорить, поэтому я ни о чем не говорил и жду, когда, может быть, подъедет мой адвокат из Санкт-Петербурга.
Вчера Михаил Супрун посетил петербургское отделение Центра «Мемориал», в котором ему обещали помочь, говорит член петербургского отделения «Мемориала» Ирина Флиге.
Его обращение, ну, оно, мне кажется, настолько понятно, да. Во-первых, сама проблема, вот что случилось с нашей общей работой. Естественно, это проблема не только Архангельска, это, конечно, не только проблема Михаила Николаевича Супруна, это наша общая проблема. Во-вторых, когда вот со следователем происходит такая совершенно непонятная история, конечно, ему нужна помощь коллег, ему нужна помощь партнеров, ему нужна юридическая помощь. Поэтому, в общем, его обращение было связано вот с такой, на мой взгляд, абсолютно понятной проблемой. А это юридические консультации, это помощь в нахождении адвоката. Мы готовы помочь и поддержать нашего коллегу в Архангельске.
Подробнее о проекте рассказывает Михаил Супрун.
В 2007 году был подписан этот договор между Германским Красным Крестом, Поморским университетом и Управлением внутренних дел. В соответствии с этим договором мы должны были составить диаграммы приблизительно на, с детьми 13 тысяч имен. Ну и дальше там вот около 25 тысяч военнопленных было на территории Архангельской области. Многие из них погибли здесь, и надо было бы, конечно, выяснить судьбу тех, кто погибли, они, наверное, тоже волнуют людей, которые живут в Германии, родственники этих погибших людей. Ну и предполагалось, что этот договор будет длиться, ну, лет 5-6-7. За это время я рассчитывал, что у меня будет проходить в УВД и архивная практика с студентами, которые будут обрабатывать эти материалы, аспиранты. У меня аспирантка, которую, кстати сказать, тоже задержали, я обыскали, пишет диссертацию на эту тему. Она, собственно, и работала под этот договор. Таких же договоров, как правило, у заведующих очень много. Вот я говорю, у меня только вот по репрессиям 6 или 7 всяких разных проектов. Я это делаю для того, чтобы студентов привлекать и аспирантов привлекать. Другими словами, работа была весьма-весьма перспективной. По результатам этой работы предполагалось провести и семинары, и диссертационные защиты, включая, конечно же, статьи и публикации. Ну и в конечном счете книгу памяти, как вот, например, это сделали по полякам, издавая индекс. Вот что предполагал этот договор и результат этой совместной нашей работы. За это время, за 2007 года, ну, в связи с тем, что в архиве УВД место ограничено, там можно работать только одному человеку, тем не менее удалось собрать где-то сведений на приблизительно 6-7 тысяч человек.
На сегодняшний день все работы над проектом свернуты. Когда они будут возобновлены, историк, заведующий кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаил Супрун, не знает. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. На индонезийском острове Суматра, вблизи города Паданг, произошло землетрясение, в результате которого, по предварительным данным, погибли не менее 13 человек. Сообщается, что разрушены здания и мосты, начались пожары. Данных о пострадавших пока нет. В Паданге около миллиона жителей. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. Объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета составит почти 7% ВВП. На западе Афганистана в провинции Фарах проведена крупная операция против талибов, убиты 22 боевика. Израиль намерен освободить 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на информацию о захваченном боевиками в 2006 году израильском капрале Гиладе Шалите. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. В сегодняшнем выпуске реакции на приговор боснийцам в Сербии, наследие Уильяма Сафайра для американской журналистики. В разделе «Кризис и общество», как экономический спад сказался на олигархах. И в разделе «Наука» теория недарвиновской эволюции. Аналитический радиожурнал «Время и мир» на волнах Радио Свободы сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну, а информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это «Польская печать». О самых интересных публикациях в польских газетах рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Основной темой последних дней в польской прессе оставался и остается арест в Швейцарии известного режиссера Романа Поланского, который является также и гражданином Польши. Мнения авторов разделились. Основная дилемма, которую они пытаются разрешить, состоит в том, что Поланский, безусловно, много сделал для Польши, для популяризации польского кино. Но, с другой стороны, особый подход к человеку такого масштаба создает прецедент неравенства перед законом. Наиболее массовая польская газета «Выборча» цитирует слова бывшего президента Польши Леха Валенсы, который высказался в защиту Поланского. Это великая фигура, он много сделал для Польши и для мира. Мог, конечно, и совершить грех. Проверьте, так ли это. Если так, то простите ему этот один грех. Я сделаю все, чтобы его защитить. Конец цитаты. Газета приводит также мнение депутата Европарламента от Польши, доктора Марика Мигальского, который в нетипичной для него манере грубо атаковал защитников Поланского, заявив, что их головы полны дерьма. Это была цитата. В польских газетах активно комментируют также выборы в Германии и победу партии Ангелы Меркель. Насколько это хорошо для Польши? Может, было бы лучше, если бы победили социал-демократы? Газета «Дженник Газета Правна» пишет. Иностранная политика Меркель сводится к простому принципу – как можно меньше шума вокруг Германии. Меркель и ее советники хорошо поняли, какой вред принесли открытые заявления предыдущего канцлера Герхарда Шрёдера о стремлении Германии стать крупнейшим игроком на глобальной сцене, его поездки на санях в компании Путина, попытки поссорить Китай и США, стремление получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН и, наконец, обещание твердо отстаивать немецкие интересы в Евросоюзе – все это отпугивало соседей и союзников Германии. Меркель сделала ставку на скромность и быстро поняла, что смена упаковки срабатывает. Можно и дальше делать хороший бизнес с Россией, оппонировать Соединенным Штатам Америки или отстаивать немецкие интересы в ЕС, только уже не так раздражая других, как это делал Шрёдер. Газета подчеркивает также, что новое правительство Германии, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах страны, связанных с мировым экономическим кризисом, и потихоньку будет отходить от роли страны, которая щедро финансирует всевозможные проекты в рамках Европейского Союза. Авторитетная ежедневная газета «Жечпосполита» пишет о новых испытаниях ракет в Иране. В редакционном комментарии Петр Гиллерт отмечает, что решающую роль в усмирении Тегерана сыграет Россия. Без помощи России не получится ввести эффективные санкции, которыми Иран пугают американцы. Вопрос только в том, зачем России именно сейчас помогать Америке в этом вопросе. Обама уже выложил на стол козыри в виде старой системы противоракетной обороны, решившись на другой, более отдаленный во времени проект. Так что этот вопрос, по крайней мере, пока русских не будет волновать. Иранская ядерная программа, конечно, тоже может беспокоить Кремль, но для него значительно важнее, чтобы США оставались и дальше застрявшими в ближневосточном болоте, что отвлекает их внимание от Европы. Маловероятно, чтобы Россию подтолкнуло к шагам в этом направлении желание сделать дружеский жест в направлении симпатичного президента США или просто-напросто привязанность к идее мира во всем мире, разве что есть что-то еще, чего мы не знаем, пишет Петр Гиллерт. «Жечпосполита» анализирует также результаты интересного социологического исследования, сделанного по заказу газеты, в котором показана связь политических убеждений поляков с тем, какие телеканалы они смотрят. Оказалось, что сторонники правящей партии «Гражданская платформа» охотнее всего смотрят частный информационный канал ТВН-24, известный более либеральной тематикой, направленной прежде всего на городского зрителя, представителя среднего класса. В свою очередь, те, кто поддерживает оппозиционную «Право и справедливость» Ярослава Качинского и также находящихся в оппозиции посткоммунистов, предпочитают общественное телевидение. Политики совершенно не используют эту золотую жилу. Не видно, чтобы они особенно активно появлялись на тех каналах, которые предпочитает их электорат, отмечает газета. Читатели припоминают также, что знаменитая полугодовая блокада частного телевидения ТВН политиками «Права и справедливости» принесла вред скорее их партии, чем телевидению. И в завершении массовый еженедельник «Впрост» с первым в стране рейтингом известных поляков, которых поляки любят ненавидеть. Рейтинг был составлен в сотрудничестве с многотысячной аудиторией читателей журнала. На первом месте известный телеведущий Куба Воевудский, любимое занятие которого – шокировать гостей в своем шоу, а также зрителей, особенно их консервативную часть. Однако большинство в рейтинге – политики. Среди них, например, и Лех Валенса. Он занял пятое место. Мы любим не любить чужих людей, тех, кого знаем только из газет и телевидения, поскольку это помогает нам победить собственные стрессы и почувствовать себя лучше, комментирует рейтинг Веслав Галонска, консультант по вопросам имиджа.
Это был обзор публикации в польской печати, который для программы «Время свободы» сегодня подготовил наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушаете «Радио Свобода». В Киеве сегодня состоялась пресс-конференция президента Украины Виктора Ющенко. Глава украинского государства в основном говорил о предстоящих президентских выборах и о роли его проекта Конституции, предложенного сейчас для всенародного обсуждения. Из столицы Украины передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Проект президентской Конституции был представлен Верховной Раде полгода назад. Он подразумевает, в частности, создание двухпалатного парламента, отмену депутатской неприкосновенности, усиление полномочий региональных органов власти. Всенародное обсуждение проекта, как ожидается, продлится до 1 декабря. Новый основной закон, по словам Виктора Ющенко, должен дать ответы на такие вопросы.
Как сделать так, чтобы мы не відчували в своїй країні.
Как сделать так, чтобы в своей стране мы не ощущали себя малоросами, хохлами и батраками? Как сделать так, чтобы мы не молились на 450 депутатов Верховной Рады, которые не могут выполнить волю 46 миллионов наших людей?
Сливается 46 миллионов людей.
Многие украинские политики утверждают, что нет никаких шансов на принятие Конституции Ющенко, который вряд ли сможет остаться в своем кресле после выборов в начале следующего года. Сам президент рассчитывает на победу. У меня нет сомнений в этом, и я должен сказать своим гражданам, что у вас есть два варианта. Либо идти назад с другими кандидатами, либо вперед с кандидатом Ющенко. Вы всему дадите оценку и будете гордиться теми годами, которые вы прожили на Украине при президенте Ющенко.
Президент Ющенко.
Своим главным достижением Ющенко считает свободу слова и демократию. А в частых политических конфликтах обвиняет политиков, навязавших Украине ныне действующую конституцию, которая разбалансировала систему власти. Большинство адресованных Ющенко вопросов касались предстоящих выборов, и один из них звучал так. На кого из кандидатов в президенты Украины, по вашему мнению, ставит Россия? И будет ли она и далее влиять на избирательную кампанию?
С
каждым годом люди, которые называются гражданами Украины, понимают, что кто будет президентом, это вопрос, на который будут отвечать только они, а не кто-то другой. Кого бы Россия хотела видеть президентом, мне легче сказать, кого бы она не хотела видеть, поскольку всех остальных, кроме меня, она бы хотела видеть.
Всех рештов она бы хотела бачить.
После двух пропущенных саммитов СНГ Виктор Ющенко сообщил, что собирается на очередную встречу лидеров Содружества, которая состоится 9 октября в Кишиневе. Несмотря на жесткую критику политики Ющенко со стороны Кремля, украинский глава государства планирует встретиться в молдавской столице и с президентом России Дмитрием Медведевым. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 18 часов 24 минуты. Сейчас в информационной программе «Время свободы» прямое включение из Страсбурга с сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, я начну с последних новостей. Комиссия по соблюдению обязательств государственными членами Совета Европы, это, в общем, одна из самых важных комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы, ее еще называют комиссия по мониторингу, приняла решение, что завтра при обсуждении вопроса о пересмотре полномочий российской делегации, я напомню, что 72 члена ассамблеи предлагали прекратить эти полномочия, ассамблея, по мнению этого комитета, должна выступить против. Это, пожалуй, самое главное на нынешний момент, потому что многие ожидали, что на этой сессии эти полномочия все-таки будут либо прекращены, либо российская делегация будет лишена права голоса. И вот комитет по мониторингу рекомендует ассамблее завтра принять решение о том, что нужно подтвердить полномочия российской делегации. Конечно же, Москва будет рассматривать это как победу, но очень многие наблюдатели в Совете Европы говорят об этом решении как об отложенном поражении, потому что днем раньше Парламентская ассамблея Совета Европы поставила России срок до конца этого года сделать как минимум три вещи. Это допустить наблюдателей в зону российско-грузинского конфликта, который имел место год назад, способствовать возвращению беженцев и также способствовать расследованию случаев этнических чисток, о которых говорили много раз в самом Совете Европы и также о которых говорили различные правозащитные организации. Но пока действительно полномочия российской делегации, видимо, прекращены не будут. Это последние новости, а то, что происходит в ПАСЕ сейчас, это обсуждение вопроса о правозащитниках на Северном Кавказе в связи с усилившимся там случаями насилия, увеличившимися. И главный докладчик по этому вопросу, швейцарец Дик Марти, в свое время прославившийся тем, что он опубликовал доклад о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе, напомнил, что перед тем, как Наталья Истемирова, известная правозащитница и член мемориала, была убита, он лично получил от нее письмо, в котором она говорила о том, что готова познакомить его с результатами своей работы. Буквально на следующий день после этого письма она была убита. Тем не менее, Дик Марти говорит о том, что цель сегодняшнего обсуждения не кого-либо лично обвинить, а выразить солидарность с людьми, живущими в регионе Северного Кавказа, и заявить о том, что безнаказанность преступлений против прав человека в этом регионе только увеличивает количество этих преступлений. Кроме того, Дик Марти упомянул, как и другой выступавший, Матиаш Эрши из Венгрии, упомянул выставку, которая здесь сейчас проходит в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она организована российскими журналистами Максимом Мармуром и Светланой Суховой. И это выставка с лицами, с фотографиями семей Беслана, тех, кто потерял родных, близких, детей и родственников. И докладчики говорили на обсуждении того вопроса, вот, который рассматривается сейчас, что к Беслану приводит как раз униженность людей, состояние их отторженности от реализации своих прав и, соответственно, унижение прав и свобод человека на Северном Кавказе. Ну и нужно говорить еще, что будет сразу после обсуждения ситуации с правами человека на Северном Кавказе, здесь никакой резолюции не предполагается, будет еще обсуждение доклада о использовании юриспруденции судебных процессов в политических целях, о политически мотивированных судах. И здесь огромный кусок доклада, который подготовил бывший министр юстиции Германии, а сейчас член ПАСЕ Сабина Лойдхойзер-Шнаренберг, он посвящен делу, второму уже делу Ходорковского и Лебедева, где говорится очень точно, что есть, там присутствует и давление на судей, и не выслушивание адвокатов, и очевидный случай, когда по одним и тем же обвинениям люди осуждаются дважды, то есть нарушается самый главный принцип правосудия. И Сабина Лойдхойзер-Шнаренбергер говорит о том, что она сама присутствовала в зале заседания суда над Ходорковским. И, в общем, это не из чьих-то слов, а из первых рук, можно сказать, из своих личных впечатлений она могла убедиться в том, что уж как минимум какие-то политические мотивы во втором судебном разбирательстве против Ходорковского и Лебедева точно присутствуют. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге передавал наш специальный корреспондент на этой сессии Данила Гальперович. Московское время 18:30. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра вблизи города Паданг произошло сильное землетрясение. Сообщается о значительных разрушениях. Разрушены здания и мосты, начались пожары. Точных данных о пострадавших пока нет. В Паданге живут около миллиона человек. Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием другого сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 40 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генеральную прокуратуру России с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подробинока. Ранее «Наши» подали иск о защите чести и достоинства к Подробинку в связи с его статьей под заголовком «Как антисоветчик антисоветчиком». На западе Афганистана в провинции Фарах проведена крупная операция против талибов. Сообщается о том, что убиты 22 боевика. По данным афганского министерства внутренних дел, бой с талибами продолжался 4 часа. Израиль заявил о намерении освободить 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на достоверную информацию о захваченном боевиками израильском солдате. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху сообщила, что рассчитывает в ближайшее время получить видеозапись, подтверждающую, что капрал Гилад Шалит, захваченный еще в 2006 году, жив и здоров. В Непале обрушилось здание церкви, погибли более 20 человек, свыше 60 ранены. В Кишиневе пенсионеры продолжают акции протеста против роста тарифов на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. Решения о повышении тарифов были приняты муниципальным советом накануне. С космодрома Байконур на Международную космическую станцию стартовала российская ракета-носитель с кораблем «Союз» ТМА-16. На борту корабля американец Джеффри Уильямс, россиянин Максим Сураев, а также космический турист из Канады Ги Лалиберте. Продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Москве Ольга Вахончева. Она находится на митинге против коррупции, который сегодня организовало оппозиционное движение «Солидарность». Ольга, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что митинг начался с опозданием. Вот только-только сейчас, не по моим подсчетам, на этот антикоррупционный митинг оппозиционного движения «Солидарность» пришло где-то человек 100-150. Как рассказали мне организаторы митинга до его начала, они планировали провести митинг и шествие в центре Москвы. Однако собраться им разрешили только в одном месте, вот здесь, у памятника Грибоедова на Чистопрудном бульваре. Между тем, уже днем милиция предприняла всевозможные меры, чтобы предотвратить любые несанкционированные акции, которые могли бы состояться на Триумфальной площади и в Новопушкинском сквере, где пытались провести свое шествие представителей движения «Солидарность». Вот сейчас здесь выставлены тоже турникеты. Всех проходящих тщательно проверила милиция и проверяет сейчас милиция. И даже дежурит милиция, машина скорой помощи, что на подобных акциях я, в общем-то, раньше не видела. Но участники акции, как они и заявляли, выступают против того, что всех кандидатов, выступающих против коррупции в московском правительстве, сняли с выборов Мосгордуму, в том числе и представителей движения «Солидарность», как известно. Вот у них такое есть заявление, что московская власть отказалась соблюдать даже видимость приличий, стремясь любой ценой протащить в Мосгордуму своих ставленников, кандидатов от «Единой России». Я хочу сказать, что лозунги, которые представили сегодня участники акции, достаточно резкие, я бы даже сказала, ругательные. Лужкова и Батурину под суд. Москва без Лужкова, Лужков уходи, верните выборы, гады. Ну, есть еще более резкие, я не буду их зачитывать. Вот. Сейчас вот выступают представители оппозиционного движения, но говорят они в принципе о том, что несмотря ни на что, они в принципе призывают людей, чтобы оппозиционные силы присоединились и голосовали против Лужкова, чтобы сменить мэра Москвы, отправить его в отставку, точнее, отправить его в отставку.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с антикоррупционного митинга, который сегодня проводит в центре Москвы оппозиционное движение «Солидарность», передавала наш корреспондент Ольга Вахоничева. Вы слушаете «Радио Свобода». Рубрика «Не только политика». 3 октября исполняется 40 лет со дня смерти писателя второй волны русской эмиграции Николая Нарокова. В России хорошо известен его роман «Мнимые величины», выходивший несколькими изданиями. Комментарий моего коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Ивана Толстого.
Николай Владимирович Марченко, так звучит его настоящая фамилия, родился в Бессарабии в 1887 году. Окончил Киевский политехнический институт. Во время гражданской войны был офицером в Деникинской армии. Попал в плен к красным. Удалось бежать. Скрывался в провинции. Преподавал математику в Казани. Понадеявшись, что его забыли и не ищут, приехал в Киев, но тут-то и был арестован. Отделался небольшим сроком. В 1935 году ему разрешили вновь поселиться в Киеве и вернули к преподавательской деятельности. Ни он, ни его сын поражения в правах не получили и благополучно дожили до начала войны. Война все перевернула. В 43-м году семья Марченко ушла с немцами на запад. Поселились сперва в Гамбурге, потом, когда британская авиация разбомбила город и в капитулировавшей Германии жить стало негде, отправились в лагеря перемещенных лиц. Те, кто не желал возвращаться в Советский Союз на расправу, меняли в документах, кто страну рождения, кто собственные фамилии. Отец и сын фамилию обрели диковинную – Моршин. Сын с нею так и остался, развившись в прекрасного поэта. Отец взял литературный псевдоним Нароков. За 10 с небольшим лет Нароков написал 3 романа «Мнимые величины», «Никуда» и «Могу». Все 3 о выборе человеком своего пути, своего предназначения. «Мнимые величины» — книга наиболее известная и удачная. В ней Нароков осмыслил и дорастил свой личный опыт советского зэка. Она повествует о профессии и нравственных терзаниях следователя НКВД, постепенно осознающего, что он творит по приказу своего начальства. Самое, вероятно, проницательное, что написал Нароков о сталинском терроре, это его психологические портреты чекистов, партийцев, вообще большевиков в целом, которых, надо сказать, писатель отличал от коммунистов. Коммунистов он готов был считать почти наивными мечтателями, а вот большевикам у него прощения не было. «Вами, — говорит один из персонажей его романа «Могу», — во всем руководит комплекс неполноценности и сознание своей неполноценности. Вы знаете, что в вас нет ума, образования, талантов, широты взглядов, изящества чувств, великодушия и благородства. Но вы можете сделать другое. Вы можете опустить этих высших. Вы можете вконец разрушить жизнь ученого и можете довести до отчаяния поэта». Крепкая была семья с очень твердыми принципами. Моршины, Нароковы, Марченко.
Комментарий Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Битва вокруг шашлычной антисоветской не утихает ни в сети, ни в реальности. Евгений Островский, один из владельцев заведения, сообщил во вторник у себя в журнале.
«Вчера в шашлычную без вывески зашел Долгих, лично, в сопровождении 3 товарищей. Потянул за ручку входной двери, очень удивился, что она открылась, помялся немного и зашел. Осторожно, как в стан врага. Огляделся и спросил у гардеробщика: «А вы разве еще работаете?» То есть задумка-то была не вывеску снять, а вообще закрыть, отомстить за поругание. Воодушевлен человек выходками наших и всепрефектурной поддержкой. И просит душа перманентной революции. Пообещал Долгих гардеробщику разобраться. Выходя, назидательно напомнил, что при советской власти мы все уехали бы на Колыму.
На призывы комментаторов обращаться в суд Островский отвечает, что судебная система, как и вся система российской власти, не работает. Что-то делает в России только пресса, но и на ту, по мнению Островского, при большевиках реагировали лучше. Последние события свидетельствуют, однако, что теперь и на прессу в России реагируют весьма активно. Уже почти неделю не прекращается травля журналиста и правозащитника Александра Подрабинека, позволившего себе усомниться в праве ветерана Долгих определять настоящее и будущее страны. Лидер наших Никита Боровиков даже вывесил на сайте движения специальное обращение к журналистам с призывом бросить защищать Подрабинека, а блогер Headshot Boy сообщил, что инициативная группа граждан при поддержке русского ДПНИ подала заявление в прокуратуру на ранее судимого Подрабинека по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Данный субъект занимается активной антирусской и антигосударственной деятельностью с начала 1970-х годов. Осужденный на 5 лет в 78-м, а затем еще на 3,5 в 80-м, он так ничего и не понял, хотя имел шанс исправиться. Всегда раболепствовал перед всем спектром иностранных деструктивных сил, желающих гибели и распада нашей Родины. Входят в пул так называемых правозащитников, клинических русофобов, любящих прикрываться термином «антисоветский». Мы не намерены терпеть подобных господ, разгуливающих на свободе.
Сам Александр Подрабинок пишет у себя в блоге.
Ситуация, возможно, хуже, чем кажется на первый взгляд. Дело не в наших. Их атака на меня и моих близких — только пропагандистский трюк, имитация народного возмущения. За ними стоят серьезные люди с серьезными намерениями. Я получил информацию, что на достаточно высоком уровне принято решение расправиться со мной любым способом. Кто намерен исполнителем, я не знаю. В любом случае, ответственность свалят на наших. Так будет удобнее всем. Кампания народного гнева, столь усиленно раздуваемая в последнюю неделю, должна послужить прикрытием намеченной расправы. Если что-то и может остановить нашу криминальную власть, то только общественный протест. Я хочу поблагодарить всех, кто выступает в мою защиту.
Повторный референдум по ратификации Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза состоится в Ирландии 2 октября. Ирландия – единственная страна, которая отклонила ратификацию соглашения, значительно расширяющего полномочия Европейского Союза, на предыдущем референдуме в июне прошлого года. От того, как проголосуют ирландцы 2 октября, зависит, сможет ли Объединенная Европа превратиться в империю. Именно так назвал структуру, появление которой предусматривает договор, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. О настроениях в ирландском обществе в преддверии референдума пишет на блогерской платформе blogactive.eu, целиком посвященной политике Объединенной Европы, Джим Мюррей. Ирландец, большую часть своей жизни занимавшийся координацией работы Общеевропейской организации потребителей.
Почти всю прошлую неделю я провел в Ирландии. Практически везде плакатов с призывами голосовать за договор было больше, чем плакатов, призывающих сказать ему «нет». По сравнению с моим последним приездом, ситуация в этом смысле резко поменялась. Должен, однако, сказать, что плакаты, призывающие сказать договору «нет», выглядят гораздо убедительнее, благодаря своей упрощенческой и ложной риторике. Стыдно сказать, движение евроскептиков «Справедливость» заявляет теперь, что ратификация Лиссабонского договора заставит Ирландию узаконить сразу и аборты, и эвтаназию. Такие заявления, будь они сколь угодно ложными, неизбежно привлекают больше внимания, чем призывы, по необходимости многословные, разъясняющие несомненные выгоды от принятия договора.
Пока ирландцы решают, дать ли зеленый свет реформе и расширению полномочий Евросоюза, на европейской трибуне, неформальном блогерском сайте, посвященном общеевропейской международной политике, распространяют петицию против номинации Тони Блэра на пост европрезидента, то есть на должность учреждения, которой предусматривает Лиссабонский договор. В петиции говорится:
«Назначение Блэра, если оно произойдет, будет полностью противоречить ценностям, провозглашаемым европейским проектам. Нарушив международное право, Тони Блэр втянул свою страну в войну в Ираке, против которой выступало подавляющее большинство граждан Евросоюза. Вместо того, чтобы продвигать европейскую интеграцию, бывший британский премьер-министр в ходе переговоров по Лиссабонскому соглашению препятствовал всякому продвижению по социальным вопросам и по вопросам гармонизации налоговых систем. Кроме того, совершенно немыслимо, чтобы первым президентом Евросовета стал бывший глава правительства, которое удержало свою страну от участия в двух ключевых процессах европейского строительства – создание Шенгенской зоны и зоны евро».
В ходе обсуждения петиции блогеры Европейской трибуны пришли к убеждению, что номинация Тони Блэра в европрезиденты, а должность эта предполагает полную занятость и, следовательно, исключает из числа возможных кандидатов действующих глав государств Евросоюза, может иметь только одно обоснование.
«Я так понимаю, что основной плюс кандидатуры Блэра в том, что он сидит сейчас без работы и может без промедлений приступить к исполнению новых служебных обязанностей»,
полагает европолитический блогер, скрывающийся за ником Кэт.
Рубрику «Сетевые разговоры» ведет Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра вблизи города Паданг произошло сильное землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 75 человек. Сообщается, что разрушены здания и мосты, начались пожары, власти опасаются, что тысячи людей остаются под завалами. Не менее 113 человек, по уточненным данным, погибли на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием другого сильного землетрясения. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2010 год, объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Ранее «Наши» подали иск о защите чести и достоинства к Подробинеку в связи с его статьей под заголовком «Как антисоветчик антисоветчиком».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Жители Мурома готовы покинуть город в случае строительства поблизости атомной станции.
Комментарии экспертов.
Картина Италии. Так будет называться новая книга Петра Вайля.
Право автора.
Игорь Померанцев рассказывает об одном из первых эффективных менеджеров в мировой истории.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Сегодня ее автор Иван Трефилов.
Пенсионный фонд России 30 сентября заканчивает прием заявлений от граждан, желающих выбрать портфель инвестирования своих пенсионных средств. С 1 ноября Государственный внешэкономбанк, управляющий более 90% текущих накоплений будущих российских пенсионеров, получил право формировать два инвестиционных портфеля – расширенный и портфель государственных ценных бумаг. Средства последнего из них, как и раньше, будут вкладываться по консервативной схеме, преимущественно в государственные и корпоративные облигации, гарантированные правительством. Средства же расширенного портфеля, помимо государственных бумаг, разрешено инвестировать в более рискованные активы, в частности, в российские корпоративные облигации и депозиты в банках. Насколько оправдана такая диверсификация пенсионных инвестиций? Главный экономист управляющей компании «Русь-Капитал» Алексей Логвин.
Раньше считалось, что так называемые молчуны, которые не стали выбирать частную управляющую компанию, оставили деньги государству, именно вот ВЭБу, якобы поступали неправильно из-за того, что инвест-декларация ВЭБу была очень узкая, фактически позволяла ему инвестировать только в наиболее надежные бумаги, в бумаги, входившие в котировальные списки А1, в госбумаги. Но, как показал опыт последнего года, возможно, это была не самая плохая инвестиционная стратегия. И при всем том оптимизме, который сейчас царит на рынках, вполне возможно, что как раз-таки следующий год будет годом, когда самые надежные консервативные вложения покажут себя тоже с очень хорошей стороны. Так что расширение инвест-декларации может быть окажется не самым лучшим решением.
Кроме того, эксперты отмечают, что потенциальная доходность корпоративных облигаций первоклассных заемщиков на российском рынке постепенно снижается. Тем не менее, как отмечает Станислав Боженко, инвестиции в качественные корпоративные облигации сейчас по-прежнему выгоднее вложений в государственные бумаги.
Если говорить про внутренний рынок облигаций, мы отмечаем, что продолжается тренд на снижение доходности. Особенно это, конечно, касается качественных выпусков. Если говорить про доходности, то, в принципе, сейчас доходность облигаций федерального займа могут предлагать доходность в пределах 10-11%. Говоря о качественных корпоративных бумагах, сейчас можно найти хорошие возможности для размещения денег под доходности вплоть до 13%. То есть это предлагает достаточно интересную маржу заработать сверх того, что предложат бумаги ОФЗ. Все эмитенты, которые попадают под эту категорию доходности, имеют высокие кредитные рейтинги, и их облигации также соответствуют требованиям для включения в список репо Центрального банка, что с точки зрения инвесторов достаточно удобно, потому что под эти бумаги можно всегда получить фондирование в Центральном банке.
Алексей Логин также готов согласиться с тем, что доходность на российском рынке корпоративных облигаций пока остается выше. Однако он в принципе сомневается в том, что внешэкономбанку следует вкладывать пенсионные резервы в эти активы.
По бумагам хороших, надежных эмитентов сейчас доходности все-таки уже не так высоки, как были в начале года, и все-таки сравнимы с инфляцией. Это скорее защита накопления от инфляции, а не быстрое приумножение накоплений. Но возможно, что для пенсионных накоплений важно именно сохранить, а не приумножить.
Впрочем, как считает аналитик Уралсиба Станислав Боженко, присутствие государственной управляющей компании в этом сегменте внутреннего фондового рынка и так будет ограниченным. Прежде всего, из-за относительно небольшого общего его объема.
На мой взгляд, если ВЭБ начнет активно размещать деньги в корпоративные облигации, для рынка облигаций это, наверное, даже в чем-то и негативно, потому что ликвидность рынка может существенно снизиться, если ВЭБ начнет размещать большие объемы. В то же время облигации федерального займа, они, в принципе, также для ВЭБа интересно. Я думаю, что ВЭП будет аллокировать деньги в определенной пропорции, и я сомневаюсь, что более чем 20% накоплений будут размещаться в корпоративной бумаге. Скорее всего, будут учтены и интересы рыночных инвесторов.
Сейчас эксперты обсуждают, следует ли российским властям дальше расширять возможности Внешэкономбанка по инвестированию частных пенсионных накоплений. В частности, разрешит ли ему вкладывать эти средства на рынке корпоративных акций, более рискованном, но потенциально более доходном. Главный экономист управляющей компании «Русь-Капитал» Алексей Логвин.
Такое ограничение нам представляется очень правильным, потому что в последние месяцы все-таки есть влияние такого очень большого роста рынка акций, и этот рост немножко сдвигает восприятие инвесторами того, что происходит. На самом деле рынок акций не всегда растет там больше на 100% за полгода, и вложения в акции в перспективе следующего там, года-двух могут оказаться далеко не столь прибыльными и слишком рискованными. Когда речь идет о пенсионных накоплениях, причем накоплениях большей части населения, такие риски представляются неприемлемыми, и, наверное, расширять инвестдекларацию, позволять покупать для пенсионеров акции, было бы, наверное, неправильно.
В свою очередь, аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Станислав Баженко уверен, что даже имея возможность проводить такие операции, Внешэкономбанк ограничит до минимума их объем.
Действительно, рынок акций достаточно сильно вырос в последние полгода, но, тем не менее, он продолжает отличать достаточно высокой волатильности, поэтому, конечно, размещать пенсионные средства в акции – это повышенный риск. Определить какой-то дальнейший однозначный тренд достаточно сложно, поэтому говорить о том, какой объем средств ВЭП может, так сказать, использовать для таких спекулятивных инвестиций, однозначно я не могу. Но, скорее всего, это совсем незначительный процент от портфеля, я думаю, даже в пределах 1-2% максимум. С другой стороны, это предлагает определенные возможности получения достаточно быстрых спекулятивных доходов. Но все-таки ВЭП не так активно ведет трейдинг, поэтому, на мой взгляд, это не очень целесообразно, учитывая то, что это все-таки пенсионные средства.
Пока же будущим пенсионерам, чьими накоплениями управляет Внешэкономбанк, было предложено выбрать одну из двух стратегий их размещения. Те из них, кто не направил заявление о выборе портфеля, автоматически будут отнесены к потенциально более доходной, но и более рискованной схеме инвестирования.
Это была «Экономическая панорама», ее автор и ведущий Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Турецкие средства массовой информации и врачи утверждают, что за последние два года в стране в десятки раз увеличилось число людей, употребляющих антидепрессанты. В минувшем году в Турции на приобретение таких медицинских препаратов, как Прозак, было потрачено более 800 миллионов долларов. В газетах прижился устойчивый термин «прозакомания», рассказывает Елена Солнцева.
Солнце, море, где-то вдали на Альпийском лугу пасутся упитанные коровы. В центре картинки типовая счастливая семья. Яркие брошюрки и листовки с подобной рекламой антидепрессантов можно обнаружить в любой частной стамбульской клинике. Фармацевтические компании не скупятся на рекламу, утверждающую, что все новые препараты дешевле и безопаснее старых. Пациентам буквально навязывают новинки. Сегодня едва ли не каждый прохожий на стамбульской улице может объяснить значение слова «антидепрессант». Студентка одного из стамбульских вузов Айше говорит, что антидепрессанты принимала ее старшая сестра, которая впала в депрессию после несчастной любви. Антидепрессант способен повысить в крови уровень серотонина, гормона радости, который отвечает за хорошее настроение. У нас многие лечатся таким образом после неудачных романов или заедают им плохое настроение. Говорят, что антидепрессанты хорошо избавляют от лишней застенчивости и помогают стать увереннее в общении. Таблетки счастья особенно популярны среди служащих среднего звена стамбульских компаний. Наслушавшись в курилке советов друзей, люди отправляются в аптеку, где можно без рецепта получить почти любой самый современный препарат. К тому же в Стамбуле посещение квалифицированного врача-психиатра обычно довольно дорого. За один визит нужно выложить около $200. В целях экономии обращаются к врачам смежных специальностей. Бывает, что врач общей практики, терапевт, выписывает антидепрессант, не обладая достаточными знаниями. Мнение Айше, врача одной из стамбульских клиник. Фармакологическим компаниям очень выгодно считать единственным эффектом антидепрессантов восстановление естественного биохимического баланса. Эта теория – результат фальсификации научных данных. Механизм действия антидепрессантов таков, что они блокируют деятельность другого важного нейротрансмиттера – допамина, в результате чего возникают другие пограничные психические состояния, которые могут привести к еще более серьезным последствиям, известны даже случаи самоубийства. Депрессия стала модной. Многие обеспеченные стамбульские домохозяйки даже не обращаются за советом к докторам, полагая, что можно обойтись информацией из интернета. К услугам любого желающего действуют десятки веб-сайтов, на страницах которых живо обсуждаются якобы чудесные исцеления от депрессивных состояний и нервных расстройств при помощи антидепрессантов. В турецком интернете их еще называют куколки, а еще чаще оливки, которые в Турции со времен Османской империи считаются символом радости и здорового образа жизни. Постепенно, мягко приходит волна спокойствия, пишет посетительница одного из таких сайтов. Уходят мелкие неурядицы и проблемы, появляется ощущение счастья, подобное тому, что испытывает человек, положивший впервые в рот спелую оливку. Практикующий стамбульский врач общей практики Айхан. Депрессия, как ползучий змей, перебирается на восток из Европы. Раньше традиционным антидепрессантом на Востоке считался кальян, которым расслаблялись с незапамятных времен. Теперь его называют игрушкой для младенцев. Кальяны остались в качестве приманки для туристов или баловством для малолеток, которые изо всех сил хотят казаться взрослыми. Прозак – самый популярный антидепрессант 90-х годов в Америке, теперь на слуху у любого маломальски образованного турка. Его употребляют студенты, домохозяйки, менеджеры и даже таксисты, чтобы избавиться от чувства раздражения на слишком надоедливых пассажиров. В Америке людей, пристрастившихся к таким препаратам, называют «happy fool» – «счастливый дурачок», а в Турции придумали другую кличку – «ходячие сосиски». Безучастные, с неожиданными вспышками бурной радости и каменным спокойствием в другие периоды. Ряд стамбульских психотерапевтов уверяет, что Турция буквально подсела на прозак. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Андрей, генеральный секретарь Совета Европы Турбьер Янгблад в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит о том, как преодолеть недопонимание между Москвой и Страсбургом, и размышляет о отношениях России и Грузии в деле Михаила Ходорковского. Кремлевская школа блогеров проводит очередной набор, кто и как организовывает пропагандистские кампании в интернете. 10 лет назад скончался академик Дмитрий Лихачев. Почему именно сейчас его, именно его считают образцовым русским интеллигентом? Вот об этом поговорим в 20 часов 7 минут. Открою программу, как обычно.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Оксана Паньер. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Обсуждается строительство небоскреба Охта-центра. Наши гости – депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева и член Федерального совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры России Михаил Мильчик. Ведет программу Виктор Резунков. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По свидетельствам очевидцев, были 4 волны. Похоже, самыми сильными были вторая.
Мы пришли к выводу о важности поддержания.
Данный законопроект может быть и полезен по своим целям.
Турбьерн Ягланд набрал вдвое больше.
Наши действия в Афганистане не только наши, Америки. Это есть и остается командой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.